Письмо 13. Ответ. Бедная сестрица, как ты сама себя мучаешь, хотя у тебя столько оснований жить в спокойствии. Все беды твои от тебя самого, о Израиль. Ежели бы ты следовала собственному своему правилу и помнила, что тебе в делах чувства надобно слушаться только внутреннего голоса, и что твое сердце должно заставить рассудок умолкнуть, ты без всяких рассуждений верила бы внушению сердца и не страшилась бы, вопреки его свидетельству, мнимой опасности, ибо она может гнездиться лишь в сердце твоем. Я понимаю тебя, прекрасно тебя понимаю, Юлия. Ты гораздо более уверена в себе, чем стараешься это показать. Придумывая возможные новые заблуждения, ты хочешь покарать себя за прошлые ошибки. Твои угрызения совести не столько предосторожность против будущего, сколько наказание за смелость, некогда погубившую тебя. Ты все сравниваешь две поры своей жизни. Полно тебе. Сравни уж и обстоятельства, и вспомни, что тогда я тебя упрекала в самонадеянности, а ныне могу упрекнуть в трусости». Напрасно ты чернишь себя, дорогая. Нельзя же до такой степени обманываться в себе. Случается, что человек не знает, каково его душевное состояние, ибо совсем о нем не думает. Но стоит ему заглянуть в свою душу, он все увидит. От себя самого не скроешь ни собственных добродетелей, ни пороков. По своей кротости и благочестию своему ты склонна к самоуничижению». Бойся сей опасной добродетели, ибо она лишь питает тайное тщеславие смиренников. Ведь это унижение паче гордости. Поверь, благородная откровенность и прямота гораздо лучше. Если умеренность нужна даже в благоразумии, то следует соблюдать меру и в предосторожностях, продиктованных им. Надо страшиться как бы заботы, оскорбительные для добродетели, не принизили душу, и как бы воображаемая опасность не стала действительной из-за того, что мы все тревожимся, все думаем о ней. Разве ты не знаешь, что, поднявшись после падения, надо твердо стоять на ногах, и если качнешься в другую сторону, наверняка опять упадешь? Сестрица, ты в любви была подобна Элоизе. Ты стала и такой же набожной, как она. Дай Бог, чтобы тебе это больше принесло удачи, чем ей. Право, ежели бы я не знала, какая ты робкая от природы, твои страхи и меня напугали бы. А будь я столь же щепетильной, как ты, то, постоянно страшась за тебя, стала бы бояться и за себя самое. Подумай об этом хорошенько, милая моя подруга. Характер у тебя нежный, кроткий и столь же благородный, чистый. Но не вносишь ли ты чересчур большую, неподобающую тебе суровость в свои взгляды на разделение полов? Я с тобою согласна, что мужчины и женщины не должны быть постоянно вместе и жить одинаково, но посмотри, не нуждается ли на деле это важное правило во многих оговорках, и следует ли применять его ко всем безразлично, к женщинам и к девушкам, к многочисленному обществу и к беседам наедине, к трудам и к развлечениям, не должны ли благопристойность и порядочность, внушающие это правило иной раз, смягчать его? Ты хочешь, чтобы в тех краях, где царит благонравие и где браки заключают соблюдение вполне естественных приличий, устраивали бы собрания, на которых молодые люди обоего пола могли видеть друг друга, знакомиться и делать выбор, и ты с полным основанием запрещаешь им встречаться наедине. Но ведь это требование совершенно не подходит для замужних женщин, для матерей семейств, у коих не может быть никакого законного интереса показываться в обществе, ибо домашние дела удерживают их у своего очага, а между тем они не должны отказывать себе ни в чем, что вполне прилично для хозяйки дома. Я бы, конечно, не хотела, чтобы ты сейчас торговалась с приезжими купцами и водила их в ваши подвалы пробовать вина или, бросив детей, сидела бы и подводила счета с вашим банкиром. Но если какой-нибудь порядочный человек придет к вам в гости или по делу, А мужа твоего не будет в это время дома. Неужели ты откажешься принять гостя в его отсутствии? Не проявишь радушия и страха очутиться с мужчиной наедине? В каждом правиле обратись к его основе, и все станет ясно. Почему мы считаем, что женщины должны жить уединенно и отдельно от мужчин? Уже ли мы захотим нанести оскорбление нашему полу и решим, что это требование вытекает из слабости женщин, и цель его – не вводить женщину в искушение? Нет, дорогая, эти недостойные страхи совсем не к лицу благонравной женщине, матери семейства. Ведь все окружающее постоянно питает в ней чувство женской чести, и она поглощена выполнением самого почтенного и естественного долга. От мужчины нас отделяет сама природа, предписывая нам совсем иные занятия. Нас отделяет нежная и робкая скромность, которая хоть и не твердит неустанно о целомудрии, однако является самой надежной его порукой. Нас держит в отдалении от мужчин наша лукавая сдержанность, которая возбуждает в мужских сердцах желание, но вместе с этим и уважение, и служит, так сказать, кокетством добродетели. Вот почему даже супружеские пары не представляют исключения. Вот почему самые честные женщины обычно больше всего и сохраняют власть над своими мужьями. Ведь благодаря разумной и тонкой сдержанности, не прибегая ни к капризам, ни к отказам, они умеют в самом нежном союзе держать мужа на известном расстоянии, никогда не дают ему присытиться ими. Ты, надеюсь, согласишься со мною, что твое строгое правило должно допускать исключение, и поскольку в основе его не лежит долг, требующий неуклонного исполнения, то со всей благопристойностью, ради коей и выставляется твое требование, можно иной раз и не соблюдать его. Осторожность, которую ты обосновываешь былыми своими ошибками, при нынешнем твоем положении оскорбительна. Я бы никогда не простила ее твоему сердцу и с трудом прощаю ее твоему разуму. Уже ли оплот, ограждающий твою честь, не мог избавить тебя от постыдного страха? Да как же моя кузина, моя сестра, моя подруга, моя Юлия может смешать слабость слишком чувствительной девушки с неверностью преступной жены? Посмотри вокруг. Все, что ты увидишь, должно возвышать твою душу и укреплять ее силы. Твой муж, который так верит тебе и чье уважение ты должна оправдать, твои дети, которых ты обязана научить добру и которые когда-нибудь будут гордиться своей матерью, твой почтенный, столь любимый тобою отец, который радуется твоему счастью и гордится своей дочерью даже больше, чем своими предками, твоя подруга, чья участь зависит от твоей участи и коей ты обязана возвращением друга, ибо она сему содействовала, дочь твоей подруги, для кое ты должна служить примером всех добродетелей, какие ты желаешь воспитать в ней. Твой друг, востократ более преклоняющийся перед твоими добродетелями, нежели перед прелестью твоей, исполненный столь большого почтения к тебе, что оно превышает все твои страхи. Наконец, ты сама, ибо в нынешнем своем благоразумии ты находишь награду за дорого стоившие тебе усилия, и ни на одно мгновенье тебе не придет желание потерять плоды твоих трудов. Вот сколько оснований, кои должны поднять твое мужество и внушить тебе стыд за то, что ты посмела сомневаться в себе. Но чтобы поручиться за мою Юлию, нужно ли мне рассуждать о том, какой она стала? Разве недостаточно мне знать, какой она была в пору своих заблуждений, которые она оплакивает? Нет, если бы сердце твое было склонно к неверности, я бы поняла твою боязнь и сама сказала бы тебе: страшись сей опасности. Но вспомни, какой ужас внушила тебе одна лишь мысль о том, что ты могла бы совершить неверность, и во сколько же раз этот ужас был бы сильнее теперь перед лицом действительно возникшей опасности. Вспомни, как мы когда-то дивились, узнав, что есть такие страны, где слабость девушки, ставшей любовницей, считают недопустимым преступлением, тогда как прелюбодеяние в браке мягко именуют там галантными похождениями, и где женщина, выйдя замуж, открыто вознаграждает себя за кратковременное стеснение в девичью свою пору. Я знаю, какие правила царят там, в большом свете, где добродетель не ставят ни во что, где все лишь суетная видимость, где на супружеские измены смотрят сквозь пальцы, ибо трудно доказать их, да и доказывать считается смешным и неприличным, раз обычай дозволяет их. Но ты, Юлия, горевшая пламенем чистой и верной любви, ты была преступна лишь в глазах людей и ни в чем не могла бы упрекнуть себя перед небом. Ты, внушавшая уважение к себе, несмотря на свой грех, ты, предававшаяся бессильным сожалением, ты заставляла нас чтить ту добродетель, которой сама уже не имела. Ты, которая ненавидела и презирала себя, хотя все, казалось бы, могло служить тебе извинением. Как смеешь ты опасаться, что способна ныне совершить преступление, когда так дорого заплатила за свою слабость? Как смеешь думать, что ты стала хуже, нежели в ту пору, когда ты пролила столько слез? Нет, дорогая, былые заблуждения не только не могут тревожить тебя, но должны поднимать в тебе мужество. Столь жгучее раскаяние не приведет к новым угрызениям совести, и тот, кто так чувствителен к позору, не навлечет на себя бесчестие. Если слабым душам нужна поддержка против собственной слабости, такая поддержка у тебя есть. Сильная душа обретает опору в себе самой. И разве твоя душа нуждается в иной опоре? Ну, подумай. Есть ли у тебя причины бояться себя? Вся твоя жизнь была непрестанной борьбой. И даже после поражения честь и долг продолжали сопротивляться и, в конце концов, одержали победу. Ах, Юлия, да разве я поверю, что после стольких мучений и горей, и слез, пролитых за 12 лет, и славы, сиявшей 6 лет, ты боишься недельного испытания? Короче говоря, будь искренней сама с собою. Если опасность существует, спасайся и красней за свое сердце. Если опасности нет, то страшиться опасности, для которой ты недосягаема, значит оскорблять свой рассудок, порочить свою добродетель. Разве ты не знаешь, что есть позорные соблазны, от коих благородная душа всегда будет далека? Соблазны, которые даже стыдно побеждать, и предосторожности против них не столько смиряют, сколько унижают человека. Я вовсе не считаю свои доводы несокрушимыми, а лишь хочу доказать, что иные из них опровергают твои рассуждения, и этого достаточно, чтобы оправдать мой совет. Не полагайся тут на себя самое, ибо ты не умеешь справедливо судить о себе, не полагайся на меня, ибо даже и в недостатках твоих я видела лишь твое сердце и всегда обожала тебя. Но верь своему мужу, ибо он видит тебя такую, какова ты есть, и судит о тебе по заслугам. Как и все чувствительные люди, я сразу составляю себе дурное мнение о тех, кто не отличается чувствительностью, и потому опасалась его вмешательства в тайны нежных сердец. Но с тех пор, как возвратился наш путешественник, я вижу по письмам господина де Вольмара, как прекрасно он знает, что творится в ваших сердцах. И ни одно ваше душевное движение не ускользает от его наблюдательности. Я даже нахожу, что он все подмечает очень тонко и верно. Прежнее мое отношение к нему круто изменилось, и я чуть не бросилась в другую крайность, и готова поверить, что степенные люди, более полагаясь на свои глаза, чем на свое сердце, лучше судят о чужих страстях, нежели особо порывистые, живые или легкомысленные, вроде меня, которые всегда начинают с того, что ставят себя на место других, но никогда не умеют разгадать, что эти другие чувствуют. К Как бы то ни было, господин де Вольмар хорошо тебя знает, уважает и любит, а судьба его связана с твоей судьбой. Почему же тебе не предоставить ему всецело руководить твоим поведением, раз сама ты не в силах ручаться за себя? Быть может, чувствуя приближение старости, он хочет подвергнуть тебя испытаниям, дабы успокоить себя и предотвратить ревность, которой обычно терзается пожилой муж, имея молодую жену. Быть может, он нарочно оставляет тебя одну и желает, чтобы ты и без него сохраняла непринужденные отношения с твоим другом, считая, что они не должны тревожить ни твоего мужа, ни тебя самое. Быть может, он лишь хочет дать достойное тебя доказательство своего доверия и уважения к тебе. Никогда не следует уклоняться от подобных испытаний чувства, словно ты считаешь их непосильными для себя. Ты, по-моему, лучше всего удовлетворишь требованиям осторожности и скромности, если всецело будешь полагаться на его нежность и разум. Послушай, хочешь ты наказать себя за гордость, которой ранее никогда у тебя не было, и предотвратить уже несуществующую опасность? Оставшись с философом одна, прими все меры предусмотрительности, которые сейчас излишни, а были когда-то так необходимы. Заставь себя соблюдать такую сдержанность, словно ты сомневаешься и в своей добродетели, и в своем сердце, и в его сердце. Избегай слишком нежных разговоров, нежных воспоминаний о прошлом, прекращай или предупреждай слишком долгие беседы с глазу на глаз. Постоянно держи возле себя своих детей, пореже бывая с ним наедине дома, в Элизиуме или в роще, хотя она уже утратила свои чары. А главное, принимая все эти меры самым естественным образом, как бы случайно, пусть он и не подозревает, что ты страшишься его. Ты любишь кататься на лодке, но лишаешь себя этого удовольствия ради мужа, ибо он боится воды, и ради детей, не желая подвергать их опасности. Позволяй себе это развлечение в отсутствии господина де Вольмара, оставляя детей под надзором Фаншоны. Во время этих прогулок тебе можно будет безопасно предаваться сердечным излияниям и наслаждаться долгими беседами с ним под покровительством гребцов, ибо они все видят, но не слышат, и от них нельзя удалиться. Мне пришла еще одна мысль, она может показаться смешной, но тебе, я уверена, понравится, а именно, веди в отсутствие мужа правдивый дневник и покажи ему эти записи, когда он вернется, и при всех своих беседах думай о том, что они должны войти в дневник. По правде сказать, для многих женщин подобный прием вряд ли окажется полезным. Но у души открытой и неспособной лукавить всегда найдутся средства защититься от порока, какие не действуют на других. Нельзя пренебрегать ничем, что помогает сохранить чистоту. И малые предосторожности иной раз оберегают великие добродетели. Впрочем, раз твой муж намерен проездом повидаться со мной, надеюсь, он поведает мне истинные причины своего путешествия, и если я найду их неосновательными, то я или отговорю его продолжать поездку, или, будь что будет, сама сделаю то, чего он не захочет сделать. Можешь на это рассчитывать. Пока что я, думается, сказала достаточно, чтобы внушить тебе потребное количество мужества для недельного испытания. Право, Юлия, я так хорошо тебя знаю, что могу за тебя поручиться как за самое себя и даже больше, чем за себя. Ты всегда будешь такой, какой хочешь и должна быть. Если ты станешь полагаться единственно лишь на благородство души своей, то тогда тебе не грозит опасность. Я не верю в неожиданные поражения. Напрасно приукрашают добровольные грешки, кокетливо именуя их слабостями. Никогда женщина не падет, если сама того не пожелает. Но если б я думала, что подобная участь может постигнуть и тебя, поверь мне, поверь моей нежной дружбе, поверь всем чувствам, какие только могут зародиться в сердце твоей бедной Клары, для меня так важно было бы спасти тебя от такой беды, что я никогда бы не бросила тебя на произвол судьбы. Если господину де Вольмару, как он заявил тебе, все было известно до свадьбы, то это мало меня удивляет. Ты знаешь, что я всегда это подозревала, и скажу больше, я тут предполагала не только болтливость баби. Никогда не поверю, что столь прямой и правдивый человек, как твой отец, даже если бы у него были только подозрения, решился бы обмануть своего зятя и друга. Если он так усиленно уговаривал тебя хранить все в тайне, то лишь потому, что ты открыла бы ему ее совсем иначе, чем он. А он хотел придать делу такой оборот, который для господина де Вольмара был бы менее огорчителен, нежели твое признание. Но пора уж отослать обратно твоего нарочного. Мы поговорим с тобой обо всем этом на досуге через месяц. Прощай, милая сестрица моя, довольно уж мне читать проповеди проповедницы. Можешь вновь приняться за свое ремесло и с полным к тому основанием. Как мне обидно, что я все еще не с тобою. Торопясь покончить со своими делами, я только все путаю и сама не знаю, что делаю. Ах, Шайо, бедняжка Шайо, но чтобы мне быть чуточку поумнее. Нет, верно уж, я всегда останусь дурочкой. Постскриптум. Кстати, я и забыла поздравить вашу светлость. Напиши поскорее, кем сделали твоего супруга. Атаманом, князем или же боярином? Госпожа Дорп, очевидно, не знает, что два первых наименования действительно высокие титулы, а боярин — это просто дворянин. Неужели тебя надо теперь именовать боярыней? Нет, не могу, похоже на какое-то бранное слово. О, бедное дитя! Ты так печалилась, что родилась аристократкой, а вот тебе еще посчастливилось стать супругой князя. Между нами говоря, для столь знатной дамы у тебя довольно мещанские страхи. Уже ли ты не знаешь, что чрезмерная щепетильность под стать лишь мелкоте? Недаром же в свете смеются, когда какой-нибудь высокородный юнец считает себя законным сыном своего отца».